Бальдер. Мазь, которую оставил Энлиль Маратович, подействовала неправдоподобно быстро. На следующее утро синяки под моими глазами исчезли, словно я смыл с лица грим. Теперь, если не считать двух отсутствующих зубов, я выглядел в точности как раньше, отчего мое настроение сильно улучшилось. Зубы тоже росли. Мне все время хотелось почесать их. Кроме того, я перестал сипеть. Мой голос звучал как прежде. Приняв положенное количество кальция, я решил позвонить матери. Она спросила, где я пропадаю. Это была ее любимая шутка, означавшая, что она попивает коньячок и находится в благодушном настроении. Вслед за этим вопросом всегда следовал другой. «А ты понимаешь, что рано или поздно ты действительно пропадешь?» Дав ей возможность задать его, я наврал про встречу одноклассников и дачу без телефона. А потом сказал, что буду теперь жить на съемной квартире и скоро заеду домой за вещами. Мать сухо предупредила, что наркоманы не живут дольше 30 лет, и повесила трубку. Семейный вопрос был улажен. Затем позвонил Митра.
«Спишь?» —
спросил он. «Нет», — ответил я, — уже встал.
«Энлилю Маратовичу ты понравился», — сообщил Митра. «Так что первый экзамен, можно считать, ты сдал».
«Он говорил, что сегодня придут какие-то учителя».
«Правильно. Учись и ни о чем не думай. Стать вампиром можно только тогда, когда всосешь все лучшее, что выработано мыслящим человечеством».
Как только я положил трубку, раздался звонок в дверь. Выглянув в глазок, я увидел двух человек в черном. В руках у них были темные акушерские саквояжи. «Кто там?» — спросил я.
«Бальдер»,
— сказал один голос, густой и низкий.
«Иегова»,
— добавил другой, потоньше и повыше. Я открыл дверь. Стоявшие на пороге напомнили мне пожилых отставников откуда-нибудь из ГРУ, румяных спортивных мужиков, которые ездят на приличных иномарках, имеют хорошие квартиры в спальных районах и собираются иной раз на подмосковной даче бухнуть и забить козла. Впрочем, нечто в блеске их глаз заставило меня понять, что этот простецкий вид — просто камуфляж. В этой паре была одна странность, которую я ощутил сразу же. Но в чем именно она состоит, я понял только тогда, когда Бальдер и Иегова стали приходить поодиночке. Они были одновременно и похожи друг на друга, и нет. Когда я видел их вместе, между ними было мало общего. Но, встречая их по отдельности, я нередко путал их, хотя они были разного роста и не особо схожи лицом. Бальдер был учителем гламура, и Иегова — учителем дискурса. Полный курс этих предметов занимал 3 недели. По объему усваиваемой информации он равнялся университетскому образованию с последующей магистратурой и получением степени PhD. Надо признаться, что в то время я был бойким, но невежественным юношей и неверно понимал смысл многих слов. Я часто слышал термины «гламур» и «дискурс», но представлял их значение смутно. Считал, что дискурс — это что-то умное и непонятное, а гламур — что-то шикарное и дорогое. Еще эти слова казались мне похожими на названия тюремных карточных игр. Как выяснилось, последнее было довольно близко к истине. Когда процедура знакомства была завершена, Бальдер сказал:
«Гламур и дискурс — это два основных искусства, в которых должен совершенствоваться вампир. Их сущностью является маскировка и контроль, и, как следствие, власть. Умеешь ли ты маскироваться и контролировать? Умеешь ли ты властвовать?»
Я отрицательно покачал головой.
«Мы тебя научим».
Бальдер и Иегова устроились на стульях по углам кабинета. Мне велели сесть на красный диван. Это был тот самый диван, на котором застрелился Брама. Такое начало показалось мне жутковатым.
«Сегодня мы будем учить тебя одновременно», — сказал Иегова. «И знаешь почему?»
«Потому что гламур и дискурс на самом деле одно и то же», — продолжил Бальдер.
«Да»,
— согласился Иегова.
«Это два столпа современной культуры, которые смыкаются в арку высоко над нашими головами».
Они замолчали, ожидая моей реакции. «Мне не очень понятно, о чем вы говорите», — честно сказал я. «Как это одно и то же, если слова разные?»
«Они разные только на первый взгляд», — сказал Иегова. «Гламор происходит от шотландского слова, обозначавшего колдовство. Оно произошло от граммар, а граммар, в свою очередь, восходит к слову грамматика. Им в средние века обозначали разные проявления учености, в том числе оккультные практики, которые ассоциировались с грамотностью. Это ведь почти то же самое, что дискурс».
Мне стало интересно. От чего тогда происходит слово «дискурс»?
В средневековой латыни был термин «дискурсус» — «бег туда-сюда», «бегство вперед-назад». Если отслеживать происхождение совсем точно, то от глагола «дискурере». «Курере» означает «бежать». «Дис» — отрицательная частица. «Дискурс» — это запрещение бегства.
«Бегство откуда?»
«Если ты хочешь это понять, — сказал Бальдер, — давай начнем по порядку».
Он наклонился к своему саквояжу и достал какой-то глянцевый журнал. Раскрыв его на середине, он повернул разворот ко мне.
«Все, что ты видишь на фотографиях, — это гламур. А столбики из букв, которые между фотографиями, — это дискурс. Понял?»
Я кивнул.
«Можно сформулировать иначе, — сказал Бальдер. Все, что человек говорит, — это дискурс.
А то, как он при этом выглядит, — это гламур», — добавил Иегова.
«Но это объяснение годится только в качестве отправной точки», — сказал Бальдер.
«Потому что в действительности значение этих понятий намного шире», — закончил Иегова.
«Мне стало казаться, что я сижу перед стереосистемой, у которой вместо динамиков два молодцеватых упыря в черном. А слушал я определенно что-то психоделическое из 60-х. Тогда первопроходцы рока любили пилить звук надвое, чтобы потребитель ощущал стереоэффект в полном объеме».
«Гламур — это секс, выраженный через деньги», — сказал левый динамик. «Или, если угодно, деньги, выраженные через секс».
«А дискурс, — отозвался правый динамик, — это сублимация гламура. Знаешь, что такое сублимация?»
Я отрицательно покачал головой.
«Тогда, — продолжал левый динамик, — скажем так. Дискурс — это секс, которого не хватает, выраженный через деньги, которых нет.
В предельном случае секс может быть выведен за скобки гламурного уравнения», — сказал правый динамик. «Деньги, выраженные через секс, можно представить как деньги, выраженные через секс, выраженные через деньги. То есть деньги, выраженные через деньги. То же самое относится и к дискурсу, только с поправкой на мнимость.
Дискурс — это мерцающая игра без содержательных смыслов, которые получаются из гламура при его долгом томлении на огне черной зависти», — сказал левый динамик.
«А гламур, — сказал правый, — это переливающаяся игра беспредметных образов, которые получаются из дискурса при его выпаривании на огне сексуального возбуждения».
«Гламур и дискурс соотносятся как инь и ян», — сказал левый.
«Дискурс обрамляет гламур и служит для него чем-то вроде изысканного футляра», — пояснил правый.
«А гламур вдыхает в дискурс жизненную силу и не дает ему усохнуть», — добавил левый.
«Думай об этом так», — сказал правый. «Гламур — это дискурс тела».
«А дискурс», — отозвался левый, — «это гламур духа».
«На стыке этих понятий возникает вся современная культура», — сказал правый.
«Которая является диалектическим единством гламурного дискурса и дискурсивного гламура».
Бальдер с Иеговой произносили «гламура» и «дискурса» с ударением на последнем «а», как старые волки-эксплуатационники, которые говорят, например, «мазута» вместо «мазута». Это сразу вызывало доверие к их знаниям и уважение к их опыту. Впрочем, несмотря на доверие и уважение, я вскоре уснул. Меня не стали будить. Во сне, как мне объяснили потом, материал усваивается в 4 раза быстрее, потому что блокируются побочные ментальные процессы. Когда я проснулся, прошло несколько часов. Иегова и Бальдер выглядели усталыми, но довольными. Я совершенно не помнил, что происходило все это время. Последующие уроки, однако, были совсем другими. Мы почти не говорили. Только изредка учителя диктовали мне то, что следовало записать. В начале каждого занятия они выкладывали на стол одинаковые пластмассовые рейки, по виду напоминающие оборудование из лаборатории для тестирования ДНК. В рейках стояли короткие пробирки с резиновыми пробками. В каждой пробирке было чуть-чуть прозрачной жидкости. А на длинную черную пробку была наклеена бумажка с надписью или номером. Это были препараты. Технология моего обучения была простой. Я ронял в рот 2-3 капли из каждой пробирки и запивал их прозрачной горьковатой жидкостью, которая называлась закрепителем. В результате в моей памяти вспыхивали целые массивы неизвестных мне прежде сведений, словно осмысленное северное сияние или огни информационного салюта. Это походило на мою первую дегустацию. Разница была в том, что знания оставались в памяти и после того, как действие препарата проходило. Это происходило благодаря закрепителю, сложному веществу, влиявшему на химию мозга. При длительном приеме он вредил здоровью, поэтому обучение должно было быть максимально коротким. Препараты, которые я дегустировал, были коктейлями, сложными составами из красной жидкости множества людей, чьи тени в моем восприятии наслаивались друг на друга, образуя призрачный хор, поющий на заданную тему. Вместе со знаниями я загружался и деталями их личной жизни, часто неприятными и скучными. Никакого интереса к открывавшимся мне секретам я не испытывал. Скорее, наоборот. Нельзя сказать, что я усваивал содержащиеся в препаратах знания так же, как нормальный студент усваивает главу из учебника или лекцию. Источник, из которого я питался, походил на бесконечную телепрограмму, где учебные материалы сливались с бытовыми сериалами, семейными фотоальбомами и убогим любительским порно. С другой стороны, если разобраться, любой студент усваивает полезную информацию примерно с таким же гарниром, так что мое обучение можно было считать вполне полноценным. Сама по себе проглоченная информация не делала меня умнее, но когда я начинал думать о чем-то, новые сведения неожиданно выныривали из памяти, и ход моих мыслей менялся, приводя меня в такие места, которых я и представить себе не мог за день до этого. Лучше всего подобный опыт передают слова советской песни, которую я слышал на заре своих дней. Мама шутила, что это про книгу воспоминаний Брежнева «Малая земля». «Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю». Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Сначала происходящее казалось мне жутким. Знакомые с детства понятия расцветали новыми смыслами, о которых я раньше не знал или не задумывался. Это происходило внезапно и напоминало те цепные реакции в сознании, когда случайное впечатление воскрешает в памяти забытый ночной сон, который сразу придает всему вокруг особое значение. Я уже знал, что примерно так же выглядят симптомы шизофрении. Но мир с каждым днем делался интереснее. И вскоре я перестал бояться. А потом начал получать от происходящего удовольствие. К примеру, проезжая в такси по Варшавскому шоссе, я поднимал глаза и видел на стене дома двух медведей под надписью «Единая Россия». Вдруг я вспоминал, что медведь не настоящее имя изображенного животного, а слово «заместитель», означающее «тот, кто ест мед». Древние славяне называли его так, потому что боялись случайно пригласить медведя в гости, произнеся настоящее имя. «А что это за настоящее имя?» — спрашивал я себя. И тут же вспоминал слово «берлога» — «место, где лежит». Ну да, «бер». Почти так же, как говорят менее суеверные англичане и немцы. «Бе». Память мгновенно увязывала существительное с нужным глаголом. «Бер» — «тот, кто берет». Все происходило так быстро, что в момент, когда истина ослепительно просверкивала сквозь эмблему победившей бюрократии, такси все еще приближалось к стене с медведями. Я начинал смеяться. Водитель, решив, что меня развеселила играющая по радио песня, тянул руку к приемнику, чтобы увеличить громкость. Главной проблемой, которая возникала поначалу, была потеря ориентации среди слов. Пока память не производила фокусировку в порядок, я мог самым смешным образом заблуждаться насчет их смысла. Синоптик становился для меня составителем синопсисов. Ксенофоб — ненавистником Ксении Собчак. Патриарх — патриотическим олигархом. Примадонна превращалась в барственную даму, пропахшую сигаретами Прима. А инфант-рибль — в ребенка, склонного теребить половые органы. Но самое глубокое из моих прозрений было следующим. Я истолковал «Петро» не как имя Петра Первого, а как указание на связь с нефтяным бизнесом от слова «петрол». По этой трактовке слово «Петродворец» подходило к любому шикарному нефтяному офису. А известная строка времен Первой мировой «Наш Петербург стал Петроградом в незабываемый тот час» была гениальной догадкой поэта о последствиях питерского саммита Большой Восьмерки. Эта смысловая путаница распространялась даже на иностранные слова. Например, я думал, что Гор Видал — это не настоящее имя американского писателя, а горьковско-бездомный псевдоним, записанный латиницей. Горе Видал — лука поел. То же случилось и с выражением «Gay Pride». Я вспомнил, что «прайдом» называется нечто вроде социальной ячейки у львов. И до того, как это слово засветилось в моей памяти своим основным смыслом — гордость, я успел представить себе прайд гомосексуалистов, видимо, беженцев с гомофобных окраин Европы в африканской саванне. Два веслоусых самца лежали в выгоревшей траве возле сухого дерева, оглядывая просторы, поигрывая буграми мышц. Самец помоложе качал трицепс в тени баобаба. А вокруг него крутилось несколько совсем еще юных щенят. Они мешали, суетились, пищали, и время от времени старший товарищ отпугивал их тихим рыком. В общем, избыток информации создавал проблемы, очень похожие на те, которые вызывало невежество. Но даже очевидные ошибки иногда вели к интересным догадкам. Вот одна из первых записей в моей учебной тетради. Слово «западло» состоит из слова «запад» и формообразующего суффикса «ло», который образует существительные вроде «бухло» и «фуфло». Не рано ли призывать склонный к такому словообразованию народ под знамена демократии и прогресса? Я развивался быстро и без особых усилий, но одновременно терял свою внутреннюю незаполненность. И Егова предупредил, что эти занятия сделают меня старше, так как реальный возраст человека — это объем пережитого. Воруя чужой опыт, я платил за него своей неопытностью, которая и есть юность. Но в те дни происходившее не вызывало у меня сожалений, потому что запасы этой валюты казались мне безграничными. Расставаясь с ней, я чувствовал себя так, словно я сбрасываю балласт, и невидимый воздушный шар поднимает меня в небо. Обучение дискурсу, по заверениям Бальдра и Еговы, должно было раскрыть передо мной тайную суть современной общественной мысли. Важное место в программе занимали вопросы, связанные с человеческой моралью, с понятиями о добре и зле. Но мы подходили к ним не снаружи, через изучение того, что люди говорят и пишут, а изнутри, через интимное знакомство с тем, что они думают и чувствуют. Это, конечно, сильно пошатнуло мою веру в человечество. Глядя на разные человеческие умы, я заметил одну интересную общую особенность. В каждом человеке была своего рода нравственная инстанция, к которой ум честно обращался каждый раз, когда человеку следовало принять сомнительное решение. Эта моральная инстанция давала регулярные сбои, и я понял, почему. Вот что я записал по этому поводу. Люди издавна верили, что в мире торжествует зло, а добро вознаграждается после смерти. Получалось своего рода уравнение, связывавшее землю и небо. В наше время уравнение превратилось в неравенство. Небесное вознаграждение кажется сегодня явным абсурдом. Но торжества зла в земном мире никто не отменял, поэтому любой нормальный человек, ищущий на земле позитива, естественным образом встает на сторону зла. Это так же логично, как вступить в единственную правящую партию. Зло, на сторону которого встает человек, находится у него в голове и нигде кроме. Но когда все люди тайно встают на сторону зла, которого нет нигде, кроме как у них в голове, нужна ли злу другая победа? Понятие о добре и зле упиралось в религию. А то, что я узнал на уроках религии, локального культа, как выражался Иегова, искренне меня поразило. Как следовало из препаратов Рейки «Гнозис плюс», когда христианство только-только возникло, Бог Ветхого Завета считался в новом учении дьяволом. А потом, в первых веках нашей эры, в целях укрепления римской державности и политкорректности, Бога и дьявола объединили в один молитвенный объект, которому должен был поклоняться православный патриот времен заката империи. Исходные тексты были отсортированы, переписаны и тщательно отредактированы в новом духе, а все остальное, как водится, сожгли. Вот что я записал в тетрадке. Каждый народ, или даже человек, в обязательном порядке должен разрабатывать свою религию сам, а не донашивать тряпье, кишащее чужими вшами, от них все болезни. Народы, которые в наше время на подъеме, Индия, Китай и так далее, ввозят только технологии и капитал, а религии у них местного производства. Любой член этих обществ может быть уверен, что молится своим собственным тараканам, а не позднейшим вставкам, ошибкам переписчика или неточностям перевода. А у нас? Сделать фундаментом национального мировоззрения набор текстов, писанных непонятно кем, непонятно где и непонятно когда. Это все равно, что установить на стратегический компьютер пиратскую версию Windows 95 на турецком языке, без возможности апгрейда, с дырами в защите, червями и вирусами. Да еще с перекоцанной неизвестным умельцем динамической библиотекой DLL, из-за чего система виснет каждые 2 минуты. Людям нужна открытая архитектура духа, open source. Но иуде-христиане очень хитры. Получается, любой, кто предложит людям такую архитектуру, это антихрист. Нагадить в далеком будущем из поддельной задницы, оставшейся в далеком прошлом. Вот, пожалуй, самое впечатляющее из чудес иуде-христианства. Конечно, некоторые из этих сентенций могут показаться слишком самоуверенными для начинающего вампира. В свою защиту могу сказать только то, что подобные понятия и идеи всегда значили для меня крайне мало. Дискурс я осваивал легко и быстро, хотя он и настраивал меня на мизантропический лад. Но с гламуром у меня с самого начала возникли сложности. Я понимал почти все до того момента, когда Бальдер сказал:
«Некоторые эксперты утверждают, что в современном обществе нет идеологии, поскольку она не сформулирована явным образом. Но это заблуждение. Идеологией анонимной диктатуры является гламур».
Меня внезапно охватило какое-то мертвенное отупение. «А что тогда является гламуром анонимной диктатуры?»
«Рама», — недовольно сказал Бальдер.
«Мы же с этого начинали первый урок. Гламуром анонимной диктатуры является ее дискурс».
На словах у Бальдера с Иеговой все выходило гладко. Но мне трудно было понять, как это фотки полуголых теток с бриллиантами на силиконовых сисях могут быть идеологией режима. К счастью, был эффективный метод прояснить вопросы такого рода. Если я не понимал чего-то, что говорил Бальдер, я спрашивал об этом на следующем уроке Иегову и получал альтернативное объяснение. А если что-то было неясно в объяснении Иеговы, я спрашивал Бальдера. В итоге я двигался вверх, словно альпинист, в распор, упирающийся ногами в стены расщелины. «Почему Бальдер говорит, что гламур — это идеология?» — спросил я у Иеговы.
«Идеология — это описание невидимой щели, которая оправдывает видимые средства», — ответил тот. «Гламур можно считать идеологией, поскольку это ответ на вопрос, во имя чего все это было».
«Что все это?»
Возьми учебник истории и перечитай оглавление.
Я к тому времени проглотил уже достаточно концепций и терминов, чтобы продолжить разговор на достойном уровне. А как тогда сформулировать центральную идеологему гламура?
Очень просто, сказал Иегова. Переодевание.
Переодевание?
Только понимать его надо широко. Переодевание включает переезд с Каширки на Рублевку и с Рублевки в Лондон. пересадку кожи с ягодиц на лицо, перемену пола и все такое прочее. Весь современный дискурс тоже сводится к переодеванию или новой упаковке тех нескольких тем, которые разрешены для публичного обсуждения. Поэтому мы говорим, что дискурс есть разновидность гламура, а гламур есть разновидность дискурса. Понял?
Как-то не слишком романтично, сказал я.
А чего ты ждал?
Мне кажется, гламур обещает чудо. Вы ведь сами говорили, что по первоначальному смыслу это слово значит колдовство. Разве не за это его ценят?
Верно, гламур обещает чудо, сказал Иегова. Но это обещание чуда маскирует полное отсутствие чудесного в жизни. Переодевание и маскировка — не только технология, но и единственное реальное содержание гламура. И дискурса тоже.
Выходит, гламур не может привести к чуду ни при каких обстоятельствах. Иегова немного подумал.
Вообще-то может.
Где?
Например, в литературе.
Это показалось мне странным. Литература была самой далекой от гламура областью, какую я только мог представить. Да и чудес там, насколько я знал, не случалось уже много лет.
«Современный писатель, — объяснил Иегова, — заканчивая роман, проводит несколько дней под подшивкой глянцевых журналов, перенося в текст названия дорогих машин, галстуков и ресторанов. И в результате его текст приобретает некое отраженное подобие высокобюджетности».
Я пересказал этот разговор Бальдру и спросил. «Иегова говорит, что это пример гламурного чуда. Но что здесь чудесного? Это ведь обычная маскировка».
«Ты не понял», —
ответил Бальдр.
«Чудо происходит не с текстом, а с писателем. Вместо инженера человеческих душ мы получаем бесплатного рекламного агента».
Методом двойного вопрошания можно было разобраться почти с любым вопросом. Правда, иногда он приводил к еще большей путанице. Один раз я попросил Иегову объяснить смысл слова «экспертиза», которое я каждый день встречал в интернете, читая про какое-то экспертное сообщество.
«Экспертиза есть нейролингвистическое программирование на службе анонимной диктатуры», — отчеканил Иегова.
«Ну-ну», —
пробурчал Бальдер, когда я обратился к нему за комментарием.
«Звонко сказано. Только в реальной жизни не очень понятно, кто кому служит — экспертиза диктатуре или диктатура экспертизе».
«Это как? Диктатура, хоть и анонимная, платит конкретные деньги, а единственный реальный результат, который дает нейролингвистическое программирование, это зарплата ведущего курса нейролингвистического программирования».
На следующий день я горько пожалел, что задал вопрос про экспертизу. Иегова принес на урок целую рейку с названием «Эксперт сообщ», номера с 1 по 18. Пришлось глотать все препараты. Вот что я записал в перерыве между дегустациями. Любой современный интеллектуал, продающий на рынке свою экспертизу, делает две вещи — посылает знаки и проституирует смыслы. На деле это аспекты одного волевого акта, кроме которого в деятельности современного философа, культуролога и эксперта нет ничего. Посылаемые знаки сообщают о готовности проституировать смыслы. А проституирование смыслов является способом посылать эти знаки. Интеллектуал нового поколения часто даже не знает своего будущего заказчика. Он подобен растущему на панели цветку, корни которого питаются неведомыми соками, а пыльца улетает за край монитора. Отличие в том, что цветок ни о чем не думает, а интеллектуал нового поколения полагает, что соки поступают к нему в обмен на пыльцу и ведет сложные шизофренические калькуляции, которые должны определить их правильный взаимозачет. Эти калькуляции и являются подлинными корнями дискурса, мохнатыми, серыми и влажными, лежащими в зловонии и тьме. Прошло всего несколько дней, а я уже знал слово «культуролог». Правда, его я тоже понимал неправильно. Это, думал я, уролог, который так подробно изучил мочеполовую систему человека, что добился культового статуса и получил право высказываться по духовным вопросам. Это не казалось мне странным. Ведь смог же академик Сахаров, придумавший водородную бомбу, стать гуманитарным авторитетом. Словом, в голове у меня была полная каша. Но я не видел в этом трагедии, ведь раньше там не было ничего вообще. Вскоре дела с гламуром пошли совсем кисло. Примерно так же обстояло у меня в школе с органической химией. Иногда я казался себе настоящим тупицей. Например, до меня долго не доходило, что такое вампосексуал, а это было ключевое понятие курса. Бальдер посоветовал мне понимать его по аналогии со словом метросексуал. И я пережил легкое потрясение, когда выяснилось, что это вовсе не человек, любящий секс в метро. Бальдер объяснил мне смысл слова метросексуал так.
Это персонаж, который одет как пидор, но на самом деле не пидор. То есть, может, и пидор, но совсем не обязательно.
Это было несколько путанно, и я обратился к Егове за разъяснениями.
«Метросексуальность, — сказал Егова, — просто очередная упаковка conspicuous consumption».
«Чего-чего?» — переспросил я. И тут же вспомнил информацию из недавно проглоченного препарата.
«А, знаю. Потребление на показ. Термин введен Торстеном Вебленом в начале прошлого века».
Дождавшись урока гламура, я повторил это Бальдру.
«Чего Иегова тебе мозги пудрит?» — пробормотал тот недовольно.
«Conspicuous consumption. Это на Западе conspicuous consumption. А у нас все надо называть по-русски. Я уже объяснил тебе, кто такой метросексуал».
«Я помню», — сказал я. «А зачем метросексуал наряжается как пидор?»
«Как зачем? Чтобы сигнализировать окружающим, что рядом с ним проходит труба с баблом».
«А что тогда такое вампосексуал?»
«То, чем ты должен стать», — ответил Бальдер. «Четкой дефиниции здесь нет, все держится на ощущениях».
«А почему я должен им стать?»
«Чтобы успеть за пульсом времени».
«А если выяснится, что на самом деле пульс времени не такой?»
«Какой пульс времени на самом деле?» — ответил Бальдер. «Никто знать не может. Потому что пульса у времени нет. Есть только редакторские колонки про пульс времени. Но если несколько таких колонок скажут, что пульс времени такой-то и такой-то, все начнут это повторять, чтобы идти со временем в ногу. Хотя ног у времени тоже нет».
«Разве нормальный человек верит тому, что пишут в редакторских колонках?»
«А где ты видел нормальных людей? Их, может быть, человек 100 в стране осталось, и все у ФСБ под колпаком. Все не так просто. С одной стороны, ни пульса, ни ног у времени нет. Но с другой стороны, все стараются держать руку на пульсе времени и идти с ним в ногу. Поэтому корпоративная модель мира регулярно обновляется. В результате люди отпускают прикольные бородки и надевают шелковые галстуки, чтобы их не выгнали из офиса. А вампирам приходится участвовать в этом процессе, чтобы слиться со средой».
«И все-таки я не понимаю, что такое вампосексуал», — признался я. Бальдер поднял со стола пробирку, оставшуюся после урока дискурса. На пробке была наклейка «Немецкая классическая философия. Розел, Филф, МГУ». И стряхнул себе в рот оставшуюся в ней прозрачную каплю. Пожевав губами, он нахмурился и спросил.
«Помнишь 11-й тезис о Фейербахе?»
«Чей?» — спросил я.
«Как чей?» «Карла Маркса».
Я напряг память. «Сейчас. Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».
«Вот именно. Твоя задача не в том, чтобы понять, что такое вампосексуал, Рама. Твоя задача — стать им».
Бальдер, конечно, был прав. Теория в этой области значила мало. Но курс гламура не сводился к теории. Мне были выданы подъемные, тяжелый блок запаянных в пластик 1000-рублевых банкнот и карточка виза, на которой была сумасшедшая для меня сумма — $100 000. Отчета о расходах от меня не требовалось.
«Практикуйся», — сказал Бальдер. — «Кончится, скажешь».
Думаю, именно после этого я утвердился в мысли, что быть вампиром — серьезное и надежное дело. Вампиру полагалось одеваться и покупать необходимое в двух местах. В магазине Love Mar X на площади Восстания и в комплексе Archetypic Boutique в Пожарском проезде. Я, кстати, давно обратил внимание на пошлейшую примету нашего времени привычку давать иностранные имена магазинам, ресторанам и даже написанным по-русски романам, словно желая сказать: «Мы не такие, мы продвинутые, офшорные, от евро ремонтированные». Это давно уже не вызывало во мне ничего, кроме тошноты. Но название «Lovemar X» и «Archetypic Boutique» я видел так часто, что поневоле перестал раздражаться и подверг их анализу. Из теоретического курса я знал, что словом «Lovemarks» в гламуре называют торговые марки, к которым человек прирастает всем сердцем и видит в них уже не просто внешние по отношению к себе предметы, а скелет своей личности. Видимо, X на конце была данью молодежному правописанию или комсомольским корням. В торговом зале на видном месте стоял мраморный бюст Маркса. Archetypic Boutique оказался целым комплексом бутиков, в котором легко можно было заблудиться. Выбор был больше, чем в Lovemarks, но я не любил это место. Ходили слухи, что раньше тут располагалась инспекция ГУЛАГа, то ли геодезическое управление, то ли кадровая служба. Узнав об этом, я понял, почему Бальдер и Митра называют эту точку «Архипелаг Гламур» или просто «Архипелаг». На стенах в Archetypic Boutique во множестве висели фотографии дорогих спортивных машин с дурашливыми подписями, вроде «Тачка номер 51», «Тачка номер 89» и так далее. На товарном чеке присутствовал один из этих номеров, и покупатель, правильно назвавший марку соответствующего автомобиля, получал 10% скидку. Я понимал, что это обычный рекламный трюк. Покупатель бродит по архипелагу в поисках тачки и натыкается на новые товары, которые можно будет со временем в эту тачку положить. Но все же взаимный магнетизм этих слов казался жутким. Была еще одна торговая точка, где следовало покупать безделушки вроде дорогих часов и курительных трубок. Она называлась High Reason – бутик для мыслящей элиты. Так заведение позиционировалось в ознакомительной брошюре. По-русски название записывалось одним и странным словом «хайтризан». Трубки были мне ни к чему, я не курил. А что касается дорогих часов, то меня навсегда отпугнула от них реклама Patek Philippe из той же ознакомительной брошюры. Там было сказано «You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation». Вы никогда по-настоящему не владеете часами Patek Philippe. Вы просто сохраняете их для следующего поколения. Из криминального чтива Тарантино я помнил, как выглядит технология передачи ценных хронометров следующему поколению. В фильме фигурировали часы, которые отец героя сберегал в прямой кишке, сидя в японском лагере. История бизнесмена Ходорковского делала этот сюжет вполне актуальным и в наших автономиях. Кстати сказать, именно с тех пор многочисленные фото Ходорковского за решеткой стали казаться мне рекламой Patek Philippe. Голые запястья держащегося за решетку предпринимателя делали месседж предельно доходчивым. На мой вкус, хронометр Patek Philippe был слишком большим. Сам он, может, и пролез бы, но вот металлический браслет... В общем, войти в мыслящую элиту нашей страны мне не удалось. Разумеется, как и все лузеры, я утешал себя тем, что не захотел этого сам.